нужен, конечно, какой-то мягкий контроль над детьми. Но мы всегда должны, прежде всего, уважать детскую свободу. Вот с самого начала мы должны понимать, что ребенок – это свободное существо. Вот. И подавить в нем свободу, и переломать в нем свободу – это значит не дать возможность ему потом стать полноценным христианином. Потому что христианин – это свободный человек, прежде всего, который сознательно свободный человек. Вот. И когда мы пытаемся вот таким образом создавать православную систему, она рассыпается, потому что православие – это не система, это воспитание в любви и в нашей постоянной полной ответственности и самоотдаче. И как ребенок должен поститься и готовиться к причастию, эти вопросы, они спокойно решаются через духовника, и всегда можно выбрать ту меру молитвы и ту меру поста, которая бы не препятствовала ребенку причаститься, наоборот, помогала ему причащаться. Вот я прочитал тоже в одной книжке отца Владимира Воробьева, о том, где он вспоминает, как он ребенком ходил в церковь. И он говорит, что тогда, когда он ходил в церковь ребенком, хоть у него была верующая семья, но в церковь ему удавалось попасть крайне редко. Но зато каждый приход в церковь он переживал как величайшее событие своей жизни. Он, может быть, раза два в год ходил в церковь, тогда, когда он был ребенком. Но для него это была величайшая радость. Он ловил каждое слово, он дышал этим воздухом. Это самые глубокие воспоминания его детства. И у меня тоже, скажем, в детстве я попал в церковь своей бабушкой, когда мне было год 4, в первый раз, по-моему. Мы с ней шли на кладбище, у меня бабушка была неверующая, и я был тогда не крещен. Но по дороге на кладбище мы зашли в церковь. И она меня там стала посадить, говорит, вот сейчас тебе боженьку покажу. Вот. Но вот я ничего не помню, просто какого-то вот такого абстрактного сияние, которое вот во мне запомнилось. И чувство какое-то такое приближение к тайне. Но это у меня как-то глубоко во мне вошло. Ребенок, пускай в церкви родители находятся недолго, пускай они его приводят в храм, скажем, ребенка маленького, 3-4-летнего, на 20 минут. Но пусть эти 20 минут ребенок будет благоговейно в церкви стоять. Нельзя ребенка приучать к тому, чтобы он чувствовал, что в церкви он может плохо себя вести. Пускай он 10 минут проведет в церкви, но так, что эти 10 минут для него будут общением с Богом. И родители пускай жертвуют своей молитвой, пускай жертвуют своим хождением в храм, пускай жертвуют тем, что они не могут в этот момент причащаться, что они не в состоянии вот, вести ту духовную жизнь, как им сказал, в кавычках духовную, которую они вели до рождения ребенка. Вот. Жертва необходима здесь. Я что-то не так говорю?
Нет, гениально просто.
Чего?
У меня детей нет,
15 лет. Почему
у меня?
Не
трое детей. Ну, неважно. Вот. И в этом-то и заключалось бы как раз вот такое настоящее православное воспитание ребенка, когда родитель жертвует собой ради него. Даже своей молитвой жертвует, своим свободным временем жертвует. С ребенком надо молиться вместе обязательно родителям. Не давать ему возможность в 7-8 лет уткнуться в молитвослов, что-то бурчать. Да? Потому что ребенок больше половины слов не понимает церковно-славянских. И никогда их не поймет. А выучит это все, как образ своей молитвы. Это страшно будет, когда дети вот так вот научатся молиться. Потом переучить молиться очень тяжело. Только тогда, когда они впадут в какую-нибудь беду. Понимаете, когда они от сердца будут орать, Господи, спаси и помилуй. Тогда вот они, может, ему научатся молиться. Но можно это сделать и нам самим. Вот если мы будем избегать вот подобных вот штампов, которые, к сожалению, уже всем нам известны. Я ведь вам ничего ведь нового не рассказал сегодня, правда? Mm-hmm. Все, что я вам сказал, в принципе, вам знакомо, правда? Mm-hmm. Вот. Зная вот эту проблему, мы должны как-то вот прежде всего, когда мы с детьми общаемся, мы и с родителями должны общаться. И каким-то вот таким вот правильным критерием духовной жизни их приучать. Ну, не знаю. А? Пожалуйста.
У нас там руководит хором женщины. И грудного ребенка с коляской приводит, и тут же прям на клиросе вставляет,
да, и что?
Качает, и раскачивает.
Ужасно все.
Я говорю, ну это же, наверное, вредно, там благодать большая и прочее. Ну, когда я была в интересном состоянии, говорит, он же со мной был, а сейчас он же как ангел, как до какого-то возраста, на него это не действует.
Нет, ну это может действовать на других, понимаете. Вот. Он же не лежит там спокойно, правда?
Ну, и шевелится, или чего-то, и раскачивает, и тебя спецов берет.
Ну, я говорю, частные вещи, иногда бывает там, ну, некуда ребенок идет, но...
Скажите, как вы относитесь к такому термину «православное мировоззрение»? Это явно
Идеологический термин, конечно, да. Но смотря что под ним понимать. Понимаете, ведь за таким словом, как мировоззрение, может стоять нечто усеченное, понимаете, вот, которое, как бы сказать, вот, действительно является неким идеологизмом. А может стоять, просто, скажем, взгляд, христианский взгляд на мир, понимаете, мировоззрение. Вот эта вещь такая очень широкая, которая может быть, трудно сказать.
Возможно.
Я думаю, что возможно, да. Скажем, к слову идеологии я отношусь плохо, к слову мировоззрения я отношусь нормально
совершенно.
Вы знаете, зависит от возраста, в котором ребенок находится. Ну, в 10 лет, я думаю, что какие-то отдельные молитвы он может читать по молитвослову. Вот, но... Я думаю, что нет. Я думаю, что полные правила, в принципе, вы знаете, даже в семинарии не читают сейчас. Да. Утренняя и вечерняя молитва в семинарии сокращенная. Да.
Батюшка у нас не принимает не допускать до причастия, если полностью не готов.
Ну, понимаете, это дело в том, что нигде, ни в каком месте не написано, что вот исполнение полного правила, так называемого полного правила, является условием для причащения. Понимаете? Нигде не написано. Никто не знает, почему это вдруг это является условием. Ну, поэтому человек, конечно, должен постараться потрудиться для Бога, но у всех бывают разные, как бы сказать, жизненные состояния. Вот я тоже видел в одном месте на юге, где-то я отдыхал на море, там один батюшка не причастил младенца, потому что его мама с утра покормила.
Да, вот сплошняком.
А младенцу там всего-то, понимаете, там, ну, может, 3 месяца, 4 месяца. Как его не кормить перед причастием?
Какой возраст младенца можно?
Кормить?
Да.
Или не кормить?
Кормить.
Знаете, то, что я сейчас буду говорить, оно в моей, так сказать, в моей личной практике находится. До того момента, когда ребенок не может не есть. Когда он может не есть перед причастием, тогда его надо не кормить уже. Обычно это наступает в возрасте 3 лет примерно, приблизительно, понимаете?
Скажите, а как вообще возможно, ну, как бы сказать, уровень послушания, чтобы батюшки? Если батюшка что-то говорит конкретно, можно ли с ним спорить вообще?
Да лучше бы с батюшками не спорить, понимаете?
А если, допустим, он спост, батюшка в пост, у меня была такая ситуация,
вы знаете,
хотел детям есть мороженое, вообще весь пост.
Летом,
да. Вы знаете, и запретил еще и причащаться каждую
субботу. Ну, я же знаю. Вы знаете, я, так сказать, я не могу быть судьей другим, понимаете, ни в коем случае. Никого не буду обсуждать как бы сказать, действия священника и духовника, понимаете. Здесь зависит от того, в каком вы находитесь общении духовном.
Ну, мы, допустим, приехали отдыхать на юг. То есть мы приехали как бы в гости, и батюшка нас не знает. И
вот ну, тогда, когда вы едете в гости, вы со своим духовником разберитесь эти проблемы. Батюшка, там, благословите нас там на отдыхе, там, то-то, благословите все это, понимаете. Вот у нас же сейчас священники такие вот, все вот типа меня, простите, вот без какого-то серьезного духовного образования. Вот. И поэтому без всем, говоря, тоже с повреждением определенно. У нас нет традиции. Там часто священники вот, рукоположные, они тоже жили какой-то своей собственной жизнью, а потом как-то вот некий дух ревности пребывает не по разуму. Но есть какие-то такие вещи, которые надо понимать. Вот. Мне кажется, может быть, даже со смирением к этому относиться.
Ну вот мы так и относились к этому со смирением.
Со смирением. Да. Тогда некий плод духовный, понимаете, он вам Господь пошлет, потому что вот если вы это поймете так, что вот давай смиримся сейчас, да, тяжело, но что делать? Вот. Тогда это будет, если будут против роптаний какие-то внутренние, несогласия, споры, то тогда это будет вообще бесполезно, понимаете? И причащаться не сможете, и плода духовного не приобретете.
Можно еще один вопрос? Да. Как относиться к детям в воскресной школе, если они поощряют стремление к молитве? То есть учить молитву. Учат молитвы, рассказывают. Но у меня остается ощущение, что тарование, то есть не формально произносит, нет ощущения переживания. Потому что каждую молитву, которую я считаю, мы разбираем подробно на доске, все.
Хорошо, это правильно. Мне кажется, что детям, вот когда мы говорим с ними о молитве, мы можем для них делать только одно. Мы можем их научить осмыслять молитву. То есть, чтобы каждое слово в молитве было понятно. Думать о том, что на уроке они будут эти молитвы читать вот в каком-то воодушении, думаю, мы не должны такой себе оставить даже задачу, потому что, ну, всегда молитва дело сокровенное, это одно. С другой стороны, и мы сами не всегда молимся с вниманием, а, как бы сказать, ждать, что ребенок перед нами сейчас исполнит, скажешь, вот, молитву вот, идеально, и прочтут со вниманием, и с умилением, со слезами, понимаете? Вот, бесстрастно, без неэмоционально.
Нет, я о другом. Они очень хотят, или родители их подвигают на это, чтобы вот побольше, ну, например, молитву Христу я не требую. Вот, они выучили.
А есть коротенькая молитва Христу?
Да, я знаю, есть. Но одну очень большую, длинную, так ждут от меня, чтобы была похвала. Я, конечно,
не надо. Мне кажется, что вот когда мы детей приучаем к молитве, чем короче молитвки, тем лучше. Вот много коротких молитв, это хорошо. А одна большая. Она ни внимания не удержит на ней.
Даже взрослые, когда начинают.
Вот. И поэтому, когда вот мы скажем, здесь не говорим о утренних молитвах, там есть вот четыре молитвы Макария Великого. То их надо детям читать, чтобы они их знали, осмыслить их.
Утреннюю я прошу одну.
Ну или даже так. Это, ну, смотря какого возраста.
Да,
дети их.
Угу.
Вот, а длинные молитвы их не надо там быть. Потому что потом они вырастут.
Единственная длинная молитва — это символ веры.
Ну да, это как бы сказать, некое исповедание, которое они просто должен знать каждый православный христианин. Конечно, это так.
О наказании будет разговор,
да, определенно. Мы можем сейчас поговорить немножко о наказаниях. Я просто вторую часть своей лекции просто не успел вам дочитать. Она не менее длинная, как вот сегодняшняя, о культуре. Так что можно поговорить сейчас о наказании. А? Вот сегодня я просто не успею. Мне еще тогда на 1:20 примерно разговаривать.
Нет, мы начинаем другую.
Не на следующую лекцию. А сейчас давайте, если хотите, о наказании.
Если ребенка наказывать, если он стоит на грани уже, как сказать...
Смотря кому. Вот давайте с вами договоримся. Кто может наказывать ребенка?
Я имею в виду учителя.
Учитель.
Да.
Так.
Когда ребенок расшалится, он уже сам собой не управляет, и от него уже может идти какая-то...
Вот давайте так вот. У нас в православных гимназиях в свое время тоже вот учителя вот имитировали православное поведение очень часто. И любили очень, сейчас, наверное, прошел уже этап, когда просить у ребенка прощения. Прости меня грешно, там, Васенька, там, при всем классе, и низкий поклон до земли. Вот. Дети, простите меня, грешные, окаянные, и так далее. Вызывает только хохот и смех, и абсолютно лишает учителя некого того пьедестала, на который его поставил Господь. Некого того места, перед которым ученик должен смиренно себя вести и должен относиться с уважением, почтением и благоговением к учителю. Учитель может и должен наказывать ученика. Но здесь должны быть некие критерии, по которым, как действует ученик. Наказание должно быть абсолютно бесстрастным, первое. Абсолютно бесстрастным и всегда справедливым. Вот. Наказывать расшалившегося ребенка, который стоит на грани, я думаю, это даже раньше надо. Пока он до грани не дошел.
Вот.
Но это не наказание. Это ни в коем случае не... Нет, это не наказание. Бесстрастно, безгневно. Безгневно. Так сказать, не желанием ему отомстить. Без желания ему отомстить.
Ну, когда
увидишь, что он... Ну, так, вот бывает, что ребенок выведет учителя настолько...
Убить его хочет.
Ну, вот примерно так, да.
То есть до этого не доводить, наказать раньше?
Раньше, да. Лучше же
раньше. А как вы наказываете?
Ну, мне это проще. Я иногда и ремня могу дать, понимаете, так, стихонечко.
Кому? Можно.
Ну, скажем так, второе условие наказания. Наказание должно быть, как бы сказать, последовательным. Понимаешь, то есть человек, кстати, стал ребенка как-то вот доводить свое наказание. Ну, скажем, работа с родителем, он написал, скажем, ему замечание в дневник. Это первое, как бы сказать. Первое наказание — это вот когда ребенку делается устное замечание. Ребенок на него не реагирует. Учитель обязан идти дальше. То есть он не должен дальше делать еще замечания. Вот. Третье, четвертое замечание. Не надо. Ребенок не прореагировал, скажем, на одно, но на два замечания. Надо идти следующим путем. Надо, значит, следующее наказание вводить. Значит, собрать дневник. Вот. Написать туда замечание. Дневник. Есть другие возможности общения с родителями, да? Тогда вы доводите это наказание, так сказать, вот сообщение до сведения родителей. Ребенок ведет себя очень плохо. Обязательно дома с ним поговорить. Если ребенок не исправляется после этого, то в каком-то момент его не надо допускать тогда до занятий.
А в носках не зависать?
Надо эти вещи проговорить. Если он...
Только на уроках сидеть и никого удалять 40 дней
взять. Ну, я говорю о экосистеме.
Скажите директора.
Да.
Вот. Есть какие-то вещи. Если ребенок разрушает занятия, то вы не можете же ребенка, так сказать, вот дать ему подзатыльник. Пожалуйста. Но в этом-то и существует последовательность наказания, когда мы начинаем с малого, с первого, с неких таких вот моментов, и доводим это все до последовательности. Если вот на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе ничего не произошло, тогда вы идете к директору, скажем, и говорите: я не нашла подхода к этому ребенку. Вот я прошла такой подход, использовал такой подход, здесь пыталась воздействовать, здесь наказывала, здесь проводила беседу, здесь говорила с родителями, но ребенок ведет себя плохо. Пожалуйста, может быть, вы поговорите. А если это не срабатывает, и директор считает, что тогда уже это все на ответственный директор идет.
Пожалуйста. Одно замечание. Мне кажется, любой учитель, профессионал, он должен пользоваться уважением ученика.
Без сомнения.
Не пользуется учителем. Хотя бы у одного. Да, ему надо уйти просто.
Вы знаете, да, есть какие-то вещи, которые тоже человек с опытом приходит. Приходит молодой учитель в школу, у него нет ни опыта, ни уважения. Но вы все молодые, в каком смысле, учителя. У нас нет таких законов учителей с большим колоссальным опытом за плечами, понимаете? Вот. И поэтому где-то придется вот получать шишки, где-то придется вот смиряться с тем, что у нас не все получается. Следующий вариант. У вас священник при воскресной школе есть?
У нас нет. У нас есть. У нас директор.
Вот там, где есть священник при воскресной школе, вот неплохо вот такому ученику вот поговорить, попросить батюшку, чтобы он мог мозги вправил. Не в качестве такого, как послания, но как-то вот такого воспитательного момента. У нас в гимназии какие-то вещи просто отработаны, нам проще. Нам в гимназию поступают дети с рекомендацией духовника. И поэтому, если они себя как-то вот так вот последовательно плохо ведут, я пишу духовнику письмо. Вот. И ребенок с этим письмом идет к духовнику, и тот с ним должен разбираться.
У вас куривание случается?
Случается. Вот как куривание.
Больше рядом.
Пиво пьет.
Да. У меня в детстве проблема такая, я не могу учеников уговорить прекратить курить в туалете. Мужиком меня поставили. Я вот обращаюсь.
В воскресной школе?
Нет.
А где?
В воскресной, да, ведь исключено.
Это обычная школа.
Обычная.
Но там ничего не сделаешь.
Ну потому что директор курит, да, учитель, да что?
Ничего не сделаешь. Да.
И учителя не
курят. Как наказание? Очень хорошая вещь. Просто замечательно.
А у вас православная гимназия?
Да.
И у вас
известная
школа?
Нет, гимназия. На Китай-городе. На Китай-городе. Трудотерапия – это один из тех моментов, которые очень помогают смирять характер определенный. Помыть класс, вытереть парты, подмести, убрать. Некий момент такого смирения. Да, это очень, очень хороший момент наказания. Вот. Ну, бывает так, что за скверное слово можно и подзатыльник дать. Но это когда вот какие-то определенные отношения с ребятами сложились, когда они чувствуют авторитет определенный и знают за что. Вот. А так, конечно, не стоит. Кричать на детей не надо бы. Потому что вот особенно, когда женщины ведут занятия, у них это получается немножко истерично. Это всегда, как бы сказать, вот дает ребенку некий момент управления этим человеком потом. Учитель начинает испытывать муки совести перед ребенком после этого. И ребенок получает свои руки, вот ниточку, за которую он может дергать эту вещь. Да. Вот. А когда мы говорим о наказании ребенка в семье, то, конечно, ребенка можно наказывать физически. Вот, в определенных случаях. Это не должно явиться, конечно, каким-то определенным, как бы сказать, обязательным способов наказания, что ребенка физически наказывают.
Но оно бесстрастное должно быть.
Да, но оно должно быть по делу. Я своих детей луплю время от времени. Вот. Ну, постараюсь, конечно. Но мне иногда просто в какой-то момент достаточно взять просто ремень, просто вот показать уже, чтобы все проблемы были решены. Но это мальчишки. Девочек ни в коем случае никогда физически не надо наказывать. И никогда не должна наказывать ребенка мать физически. В случае таком, если есть отец, конечно. То в любом случае, это всегда тоже, опять-таки, женщина наказывает ребенка всегда жестче, чем это требует когда она находится в состоянии вот аффекта, потому что это надо довести просто человека до, вот, до бессилия. Вот. Да, от бессилия, но наказ ребенка всегда слишком жестоко. Опять-таки, потом она такие испытывает внутренние муки, совесть, содрогание, что все это потом кончается вот ласками такими, и обниманием, и слезами, что одно на другое накладывается, конечно, совсем плохо. Лучше так не наказывать совсем, лучше это перетерпеть. И, конечно, все этапы вот такого вызывания в ребенке, слез раскаяния, совести, вот, они должны быть проведены. Лучше поставить ребенка в угол надолго, скажем, если это еще отрок такой младший, чем его там, скажем, наказывать физически. Но иногда вот, да, чтобы быстро и хорошо подействовало, иногда можно дать ему. Иногда можно, понимаете? Иногда можно. Но опять-таки вот это извинение перед детьми не должно носить никакого экзальтированного характера. Когда ты чувствуешь, что ты сделал нечто такое нехорошее,
а
скажем.
Виноваты, а? Надо как-то ее сподвинуть.
Сначала, да, ребенок просит прощения у матери.
А если он никогда не попросит?
Надо стараться.
А, то есть мне не надо подходить сейчас к ней?
Нет, надо, может быть, первое подойти, но возбудить нежелание просить прощения.
Как?
Тоже лаской, в том числе лаской, в том числе разговором, в том числе с посмотрением в глаза друг другу. Вот разговором о том, что ты понимаешь, вот призываем к Богу, к совести, что.
Вспомнить свою жизнь.
Да.
Моей жизни наверняка.
Совершенно верно, как вот мы сможем. Вот.
Историю
совершенно верно, историю какую-нибудь рассказать. Вот. А потом, конечно, там, если вы чувствуете свою вину какую-то, ну, сделайте это прощение так, чтобы не обязательно словесно, понимаете, можно свою вину перед ребенком загладить иным чем-нибудь. Вот. Ребенок это поймет и оценит. Ну, когда какое-то каким-то поощрением определенным небольшим. Вот. С мальчишками, в общем, мне кажется, проще, чем с девочками во многом бывает. Вот, на каком-то этапе. А потом, да, потом все становится наоборот.
Мальчика, а вот конкретно для 10-летнего мальчика, вот какое мне наказание? Дело в том, что я его не наказывала, в общем-то, в детстве, он достаточно не ослушался. Сейчас вот ему исполнилось 10 лет, и я ему, в общем, стала повышать голос. Когда ему что-то не нравится, он начинает кричать. Угу. Я его пытаюсь в угол поставить, он это вообще не воспринимает.
Ну, это уже смешно для мальчика здесь, для этого в углу стоять, конечно.
Ну, и вот как?
Лишать удовольствия, телевизора, там, телевизор, еще да. Чего-то. Вот. За это ты не получишь то, что, о чем ты так долго мечтал.
Ну, вот. Я таки не буду.
Да. Вы без мужа воспитываете ребенка?
Или нет, он есть, но его участие нежелательно.
Вот я и спрашиваю, вы без мужа воспитываете ребенка? Вот я об этом и спрашиваю. Да?
Можно по первой части?
Угу, пожалуйста.
Вы сказали, что к вам обычно приходим, чтобы брать.
Ну, не то, что мы обычно приходим, это такое у нас сознание у всех.
Обычно детей. Так вот, да, проще, когда причастие идем, обычно берем, значит, к исповеди, чтобы взять разрешение на причастие. А вот что значит создавать? Таких храм отдавать? На их период давать? При причастии давать? Как вы это понимаете?
Хорошо, я, в принципе, у нас будет этому посвящена отдельная беседа, но я скажу об этом немножечко. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы идем в церковь, вот, ведь ходить в церковь нас не призывает символ веры. Нас символ веры призывает веровать в церковь. Заметьте, вот такая вот есть особенность. Мы не говорим, что мы говорим, что мы веруем во Святой Собор на Апостольскую Церковь. Но мы не говорим, что мы обязаны в нее ходить. Вот. И здесь сразу как бы с самого начала говорится о том, что если мы веруем в церковь, то мы веруем в то, что в церкви, став ею, мы становимся церковью. Церковь – это мы с вами, соединенные со Христом. Вот. И когда мы идем в церковь с тем, чтобы церковью стать, мы прежде всего идем для того, чтобы быть совершенно открытыми для Бога и для ближнего своего. И центральный момент вот нашего прихождения в церковь это желание Богу служить, а не желание Богом пользоваться. Потому что по слову святого апостола Петра в его соборном послании, 2 глава, 1 соборное послание, 9 стих, если я не ошибаюсь, говорится, он так нам говорит. «Вы, народ избранный, вы, как духовные камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Вы, царственное священство, народ избранный, прежде не народ, но ныне народ». То есть он обращается к мирянам как как каждому человеку, как к священнику и царю. Вот. Царь это тот, кто отвечает за что-то, за свой народ, скажем, да? А священник это тот, кто служит Богу. И вот мы приходим в церковь, чтобы Богу служить, а не для того, чтобы им пользоваться. Вот ведь священник приходит в церковь, чтобы Богу служить. Там хороший священник, плохой священник. Но было бы странно предположить, что священник приходит что-то у Бога брать себе. Вот. Он приходит все время себя отдавать на богослужение, в молитве. Вот. И прежде всего наше прихождение в храм должно быть так, как вот внутренне для нас быть таким, что мы приходим отдавать, что мы приходим в храм для того, чтобы вот все люди, которые нас окружают, они стали нашими братьями и сестрами. Чтобы когда мы соединяемся со Христом, это не наше личное дело, а дело всей церкви. Потому что Христос, когда нам подает свое тело, свою кровь, Он делает нас не только сопричастниками себе, своей божественной природе, потому что в нас течет Его кровь, и мы становимся Его телом. Но мы таким же образом, со всеми ближними своими, кто причастился, пришел, мы тоже вместе с ними становимся едиными по этой крови Христовой и по этому телу Христову. Он нас пытается всех сделать единым. А мы пришли за свои, понимаете? И вот происходит в церкви нечто несуразное. С одной стороны, священник молится о том, всех же нас от единого тела, хлеба и чаши сей причащающихся, да, соедини друг к другу во единого Духа Святаго причастия. Вот. А человек совершенно этому не готов. Он пришел молебен отслужить, вот, здоровье попросить. Вот, благодать забрать свой, с собой. Вот. И, ну да, вот ну да, вот я помню такое, я сам помню, то ли мне уже рассказывали, но это было, я не знаю, вот, в больших храмах раньше, я уже давно так в другие храмы не хожу. Вот, не вижу, как что происходит. А вот раньше, когда храмов было мало в Москве, все храмы были набиты, и как считалось, я не знаю, как сейчас, а раньше считалось, что после причастия нельзя друг друга целовать.
Плечо.
Не в плечо никуда. Благодать отнимешь, говорили. Да, вот. Ни с кем не разговаривай, ни к кому не подходи. Благодать от тебя украдут, отнимут благодать. Вот фобийность такая. И вот идет женщина после причастия, так, к ней подходит другая. Мария, поздравляю с причастием. Не подходи ко мне.
Это же батюшки должны были объяснять, что это нельзя так.
Ну, батюшки во всем виноваты всегда, это верно. Ну вот, ну понятно, да. Ну, мы что ж, понимаете, ну.
Поцеловаться-то можно?
Да почему же не поцеловаться?
А какой?
И какого не можно подходить?
Если мы не причащаемся в этот день в храме, то как тогда?
Что как тогда?
Если мы не причащаемся, то вообще не ходить в храм.
Почему не ходить в храм? Ходить в храм.
Надо идти сюда.
Обязательно надо.
Готовишься. А тогда с какими мыслями?
Ну, с тем, что жалко, что я не подготовился сегодня причастие. Вот. И тогда исповедь для нас становится не просто нашим личным делом, понимаете, а желанием вот, поменять себя для Бога, преобразить себя. Вот. И тогда исповедь это не просто так, знаете, как вот сдал грязное белье в прачечную, а чистое получил, понимаете. Вот. А исповедь для нас становится работой над собой, духовной. Вот не сеансом психотерапии, вот, а изменением себя. Вот это и есть так, что с этого духовная жизнь начинается. Когда человек вот после исповеди преображенный, видит вокруг себя таких же радостных, преображенных людей, и им все вместе очень хорошо с Богом. И тогда люди начинают Богу служить. Тогда вот приход, начинают собираться вместе, и люди думают, а что бы нам такого хорошего сделать вместе? Тогда приход становится силой. Тогда христиане несут свет миру. Тогда в них есть вот так благодать, которая побеждает ненавистную рознь мира сего. Вот. А иначе, когда все для себя, ничего не получается.
Батюшка, вот желание покаяться, потребительское, может проявиться?
Не знаю, это какие-то уже такие сложные проблемы. Покаяться потребительское, не знаю. Вот. Оно потребительское может быть в том случае, когда человек хочет покаяться, но с грехом расставаться не хочет. Понимаете?
То есть выставить свой грех на...
Да, но сказать, ну точно знаешь, что вот я сейчас покаюсь, но потом когда-нибудь, я все-таки себе позволю. Ну вот чуть-чуть, но позволю. Вот нельзя же так, чтобы совсем покаяться. Тогда жизнь будет неинтересная. Вот, думает такой человек. Тогда это, конечно, потребительское отношение.
Мишка, вот можно такой вопрос задать? Как вот вы к такой ситуации отнесетесь, потому что прошло года 4, а я до конца не могу определиться вот в своем отношении. То есть я вас поняла это, ну, как бы как следует, но тем не менее. Где-то 4 года назад, вот на пасхальные дни, на Великий пост, мы поехали под Иваново, есть обитель, там отец Иоанн. В общем, мы приехали туда с группой.
Отец Иоанн это?
Паломников.
Какой-то там старец? Да?
Ну, он, в общем-то, недавно принял старчество. Вот.
Принял от кого?
Ну, не знаю, или ушел в схему, что-то вот какие-то... Я не знаю сейчас последняя информация, но ситуация такова, что мы приехали, и вот на протяжении 3 дней, пока, нет, 2 дней, во-первых, ну, нас оставили в храме ночевать, но это как-то выглядело вот неблагодатно, то есть нас не расселили, ну, как обычно, вот, там, какое-то время отдохнуть немножко, причем приехали, грудные дети были там и так далее. Вот, и никто ничего не захватил, и вот после многих часов стояния, во-первых, крик постоянно шел, там вот матушка, которая постоянно кричала, на колени, вот так вот, ты что, вы что сюда приехали, молиться или что, а потом кто-то вышел из нас, ну, просто немножко воздух глотнуть, потому что душно было. Вот, и такой был крик, вот у меня остался в голове крик вот этот, что вы нам тут все портите, мы сейчас пост, а мы тут за вас расхлебываем, вы вообще, вы куда приехали, вы понимаете, какое время? И в результате, значит, вот нам дали час ночью, не то что поспать, а вот мы вот на этом кафеле просто легли, потому что ничего не было абсолютно. Вот, и потом вот ощущение, что подняли, постоянно крик был. Все время крик, и подняли с криком, быстрее вставайте, разлеглись, и сейчас батюшка идет. И, в общем, вот какой-то вот какой-то страшный сон.
Ну, что почему-то. И что это? Вопрос-то в чем?
Вот как вообще ко всему можно относиться?
Ой, вы знаете, ну, мы живем в такое время, когда много всего такого бывает нехорошего в нашей... Я не знаю, к этому с грустью относиться, со скорбью относиться. Вы знаете, ну так, если честно, откровенно сказать, что вообще бывают такие монастыри, которые от тоталитарной секты вообще мало чем отличаются, хотя они православные по виду, понимаете, а по внутреннему состоянию совершенно изуверство, понимаете, или они походят на какие-нибудь женские трудовые колонии, где какая-нибудь там обезумевшая игуменья, вот, начинает там этих бедных женщин уже престарелых, там, понимаете, вот там и так, и сяк, и так. Нет духовного опыта, нет духовной жизни. И старцев, знаете, вот старцев, мы сейчас говорим слово старец, будьте к этому осторожны. Ведь старческое служение, которое было в прошлом веке, это было служение церкви. Это не было то, что вот человек постарел и стал старцем, понимаете? Вот. Старцев ведь избирали в монастыре на совете. И им это служение преподавали. Сам человек старцем себя не называл. И никто со стороны старцем не называл. Старец – это вот некое, ну как бы сказать, харизматическое служение в церкви, на которое церковь поставляла. Сейчас таких старцев просто нет. Просто нет. Сейчас есть духовно люди, живущие очень высокой духовной жизнью и какие-то благодатными дарами обладающие, без всякого сомнения. Но старцы, они, как бы сказать, все равно в нашем понимании, не те старцы, как бы скажем, Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, или оптинские старцы, понимаете, совсем иные люди. Вот, старцами вот они называются по аналогии скорее. И вот когда вот отца Кирилла в одном интервью я читал в газете «Радонеж», спросили, батюшка, а есть сейчас старцы? Он говорит, не знаю, говорит, старики, говорит, есть. Вот, понимаете? Очень скромно и смиренно и разумно ответил. Понимаете? Хотя отца Кирилла, конечно, все посчитают за старца, и безошибочно можно к нему обращаться. А вот какому-нибудь отцу Иоанну где-нибудь в Белгородскую область, я бы не посоветовал никому ехать. В Ивановск, не знаю. Никому бы не посоветовал ехать. Потому что сейчас таких чудотворцев, знаете, местно чтимых, развелось, что так покалечит духовный человек, так изуродуют, понимаете, что потом ни сказки, ни пером писать. Это вот и реальность, я никого не хочу наговаривать, понимаете? Но надо быть очень осторожным сейчас. Время лукавое, духовных традиций прерваны, опыта духовного нет. Вот. Младостарчество расцветает пышным цветом, понимаете? Вот. И современные монастыри лишенные традиции, лишенные основания. Это часто очень странные такие вот образования. Бывают хорошие, бывают действительно, слава Богу, светлые такие монастыри, хорошие, с духовной жизнью. Собственно, бывают вот такие, как вы попали. Может быть, они потом поменяются.
Знаете, еще
зачем на себе ставить эксперименты?
Потому что вот разговор шел о детях, а там была такая ситуация, что ребенок, ну, чужой, просто там, чуть ли не грудной. Вот вы говорите, там какое-то время, потом надо заняться, покормить его и так далее. Поскольку кормить было негде, то ребенок заливался. И вот эта матушка все время ходила и говорила, вот бесовщина-то, вот, стоять, стоять. И когда на следующий день он просто вообще уже никакой был, то это же, видите, как хорошо.
Это же уже просто не просыпался. Ну, матушка-то, она же была какой-нибудь там комсомолкой, понимаете. В свое время. Еще кем-то, еще кем-то, еще. А потом вот, взяла да постриглась без всякого опыта духовного, понимаете, потому что у нее жизнь не сложилась, понимаете? Вот. И возомнила о себе сразу. Вот и все. Так бывает, к сожалению. Вот. Не надо, как бы, на это большого внимания обращать, наверное, как-то делать из этого колоссальную проблему, но это, в общем, может существовать в нашем обществе. У нас самих это есть.
Ты знаешь, как детям объяснить. Вот
а не надо детей с собой брать по таких полуумничествам.
Бабуля у нас в церкви, которая служит, тоже иногда такое относится.
Дуй. Православные ведьмы, владыка Антоний Суржский называет митрополит. Православные ведьмы.
Даже в Луптину Костя не надо брать
ребенка.
Даже в Луптину Костя не надо ребенка.
Почему? Смотря на какое время, смотря как, понимаешь, смотря какие там условия жизни. Ну вы пожалеете ребенка, не надо его в мясорубку сразу, понимаете. Успеет он в своей жизни получать трудности. Но исходите из возможностей ребенка. Все время прежде всего. Чем определяется скорость морской эскадры? Вот чем определяется? Скоростью самого большого, быстрого корабля или самого медленного?
Медленного.
Конечно, медленного. Понимаете? Вот из этого исходите, что скорость эскадры определяет самый медленный корабль. Вот. И, а?
Школа организована, там вот летом можно.
Нет, я думаю, что там нормально как-то можно идти.
Ездить по монастырям, по храмам, вот довольно
сейчас это надо. Не знаю, кому-то надо, кому-то, а кому-то не надо, я знаю, знаете. Кому-то, может, это полезно поездить. Может быть, человек так присмотрит сам. Ну, есть у нас вопрос по существу. По существу.
А православная гимназия должна быть духовной?
Обычно да.
А если нет такого духовника,
как
это гимназия?
Ну, вы знаете, разные бывают обстоятельства. Вот это ничего не значит, что гимназия плохая. А то, что есть духовник, то гимназия хорошая. Вот это еще ничего не говорит.
Проблемы серьезные возникают, а духовника нет. Пытаются эти проблемы решить психологом, скажем так, который достаточно агрессивный психолог.
Не знаю, не могу сказать. Со стороны я о чем судить.
Отец Алексей, да. Что должен быть духовник особый у учителя закона Божьего?
Вы знаете, я сейчас скажу. Есть такая вещь, когда мы должны понимать. Духовник гимназии это не совсем то, что духовник в храме. Понимаете? Вот скажем, духовник гимназии, он несет на себе обязанность не то, чтобы всех исповедовать, учителей и детей, понимаете, и приводить к общему знаменателю в конечном итоге, а вырабатывать некие общие духовные критерии для всех, понимаете, давать некую общую духовную тональность жизни, понимаете, может быть, как-то помогать решать какие-то спорные вопросы, но отнюдь не исповедовать. Ну как вот, это совсем другое духовничество. Скажем, духовник, вот бывает в армии, духовник, вот бывает на корабле, он существует для того, чтобы молиться вместе с ними, для того, чтобы вести закон Божий, прививать какие-то вот устои, такие вот принципы нравственные. Но это не значит, что он должен исповедовать и всеми духовно руководить. Более того, это не значит, что он быть должен неким диктатом. Без моего благословения не можете ничего делать. Такого быть не должно. Вот. Есть некие общепринятые нормы жизни организации, например, такой как школа. И духовник, он не должен вмешиваться, скажем, в учебный процесс, в чем он не понимает чаще всего. В расписание уроков, скажем, занятий физкультуры и так далее. Вот здесь функции духовника достаточно ограничены. И они должны быть с самого начала, вот где-то вот при создании школы, очень четко оговорены и поняты. Вот. Это большая проблема найти духовника в гимназии. Поэтому, когда его нет, это, ну бывает такое. Вот.
Это немножко другой вопрос, как мы понимаем. Я задал вопрос такой, нужен ли особый духовник для учителя закона Божьего вообще?
Не знаю. Нет, специального знака нет, наверное. Не
на... Есть свои прелести, есть свои искушения.
Да у каждого человека, понимаете.
В этой специальности.
У каждого человека есть свои прелести. Не уверен, что специально нужно. Духовников не напасешься. На каждого закон учителя. Так, если вопрос по существу вот сегодняшней беседы есть, давайте задавать. Если нет, то давайте все-таки не будем распыляться просто. Что? Вопрос сложный. Что мы имеем в виду под древней церковью? Скорее всего, нет. И вот по какой причине. То есть, может быть, и причащали, но не знаю как. Это не было таким явлением. Христиане в первые века просто вот традиционно собирались на литургию, собирались обычно по ночам, обычно в тайном месте, и обычно без детей, конечно, потому что вот этот момент был обусловлен гонениями. А момент причащения складывался тем, что все пили из чаши и принимали в руки тело Христова. Лжица стала существовать только во времена Иоанна Златоуста. Вот. И поэтому момент, вот технический момент причащения младенцев, в этом смысле был бы, наверное, как-то затруднен. Но я не могу сказать с очевидностью, что детей в принципе не причащали. То есть принципиального запрета на причастие младенцев не было. Вот. Если младенец мог причаститься, его, наверное, причащали. Вот.
А имеет ли вообще смысл причащать? Это какой-то магический ритуал превращения?
Ничего подобного. Ничего подобного. В таком смысле не имеет смысла ребенка воспитывать. Пока он не говорит по-русски, понимаете? Мать питает младенца грудью, и она его уже воспитывает, понимаете?
Своеобразное причастие.
Ну, в общем, в каком-то смысле, да. Смотрите, воспитание. Прежде всего, конечно, питание. Вот. И когда мы младенца причащаем, они же причащаются не только, сказать, сугубо какого-то там, понимаете, вещества. Вот. Они вот в храме, понимаете, вот все, что они видят и слышат, они воспринимают всем своим существом, понимаете. Они, может быть, логически это не могут себе объяснить, но это не значит, что душа их от Бога отчуждена и не чувствует присутствия Божия. Вот. Наоборот, чистая душа и сердце ребенка, она в этом смысле формируется правильно. Поэтому и говорят, что мать причащаться должна, когда беременная постоянно. Потому что и это уже воспитывает и формирует душу ребенка.
Как вот Сергий, он не брал грудь матери, когда она употребляла мясное.
Да.
Вот оно проявлялось.
Ну, конечно, да. Но для всех детей это невозможно, как бы сказать, вот, скалькировать. Но тем не менее, действительно, когда мы причащаем младенца в сознание... Я встал не то, чтобы все вставали, просто я устал сидеть. Вот. Но я думаю, что все тоже немножко устали сегодня. Я просто закончу свой ответ на этот вопрос. Когда ребенка причащают этой Христовых тайн так, что это в нем как бы радость, это очень хорошо. Но я просто сам вижу, как вот бывает. Приносит ребенка, младенца, приходит мать, орет, кричит. Ужас, что происходит. Не мог, даже причастить не могу, потому что ну, опасно даже. Нет, говорю, причащать не буду. А ты когда исповедовался? Она говорит, я никогда не исповедовался. Говорю, приходи, мать. Вот мать пришла, поисповедовалась. Она причащается, вместе с ней ребенок причащается нормально. И потом он причащается уже совершенно спокойно, радостно. И видно, как он причащается, с какой радостью он открывает свой ротик там полтора года, как ему это очень нравится, как он вот просто вот светится весь. Как же детей не причащать? Их надо причащать как можно чаще. Вот, но просто не делать это вот так вот. Формально не надо. Формально не надо детей часто причащать. Это формально. Вот. Лишь бы причастить, ни в коем случае. Потому что это будет всегда вот гонка. Мать с ребенком опаздывает на литургию, все нервные, все злобные, прилетает в последний момент, понимаете? Вот так не надо причащать. Потому что вот все эти состояния, вот этой гонки, они, конечно, ребенку передаются, и он в этот момент причащается вот совершенно в раздрызге. Не надо так причащать. А надо причащать благоговейно. Вот если благоговейно ребенку причащать, то как можно чаще, конечно. Да и самим надо почаще причащать.
Мишка, а вот если, например, ребенку, вот мой знакомый, ну, мальчишек, храм не нравится. Они ходили, потом говорят, а этот храм не нравится.
Ну, на кладбище. А какой-нибудь нравится храм?
Нет, ну, в общем, другое не ходит. Но они могут сказать, не пойдем.
Ну, ну что ж поделать.
Ну, и мать должна, в общем...
Ну, кто-то с мудростью надо поступать, понимаете? Где-то настоять можно, а где-то, так сказать... Немножечко и ослабить.
Угу. А причащать, приносить должна только мать или
Да нет, бабушка, может и крестная, и бабушка может, да. Вот участие крестных вообще сейчас минимум, к сожалению, сведено. Крестных почти не видно рядом с семьей.
А вот как вы считаете, если ребенок дома в храме, доброе счастье, значит, родители должны унести, чтобы не мешать?
Да, совершенно верно. Они должны с ним выйти на минуточку. Ребенок в храме заплакал, вышли погуляли.
А нельзя ли такое на всякий применение?
Бесполезно. А вы знаете, я в одном храме был, там пошли были объявления. Это было в Мариуполе. Я зашел в храм, и там было замечательно. Голубей не кормить, святую воду не разливать, сектантам проповедовать запрещается. Туда не ходи, сюда не ходи. Ужас какой-то, знаете. Вот, да я не знаю, думаю, что никакого смысла не видно. Я просто как-то помню эти объявления. Я как-то боюсь писать эти объявления. Священник должен говорить об этом на исповеди родителям. На проповедь должен говорить всегда об этом. Чтобы как-то на беседах каких-то. Ну, надо воспитывать, конечно, приход. Вот у нас в храме выпускается приходской листок, скажем, к литургии. Там можно печатать, написать в газете приходской. Помолимся. Достоин есть это воистину блажить тебя, благодарность, преснодоженную ты непорочную Матерь Бога нашего, честнейшего Херувима, славнейшего без сравнения, Серафим, без наследия Богослова Родши, сущую Богородицу, Царя Величайшего.